страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Вот наша новая встреча. И я сегодня один в нашей виртуальной студии, потому что сегодня Алена Вальц в отпуске. Но не в отпуске сегодня наши Ирина и Ян Латашинский, которые, собственно, обеспечивают эфир. И не в отпуске сегодня Ольга Каракчеева, которая читает ваши комментарии и также их нам пересылает. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы с вами используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы сейчас с вами в псалмах, мы читаем псалтирь. Я хотел сегодня, ну, конечно, ваши комментарии, если они будут, мы почитаем с удовольствием, но я хотел бы больше времени уделить сегодня именно псалмам по одной причине. Вот их много. Мы читаем и перечитываем их в нашей христианской жизни снова и снова. Это книги, которые остаются для нас, всегда остаются для нас важными. И то есть я сейчас понимаю, что ты сказал вещь, с которой некоторые из вас могут поспорить. Но, ну давайте просто вот, вот честно, да? Когда вы последний раз читали, например, книгу пророка Иоиля? Ну что, вы на прошлой неделе не читали книгу пророка Иоиля? Ну, полезная книга, там много действительно хорошего. Вот, ладно, хорошо, ну, не Иоиля. Когда вы Наума последний раз читали? Да, вот просто книгу пророка Наума в «Малых пророках». Ну, хорошо, не будем Наума. Когда вы последний раз проводили свое тихое время, время размышления над книгой «Левит»? Полагаю, что тоже достаточно давно, хотя, возможно, и не так давно, потому что по Левиту у нас где-то года полтора-два назад были программы, поэтому, может быть, не считается. Вот, а псалтирь мы с вами читаем постоянно. И мне кажется, что зачастую, читая псалтирь, мы не прочитываем очень-очень важные вещи, мы упускаем их из вида. И вот я бы хотел сегодня постараться это как-то компенсировать. Мы в наших коротких программах, простите, наших 30-минутных программах читали псалмы. Мы дошли до 32-го псалма в наших предзаписанных программах. И я напомню, что вы можете читать и короткие тексты наших программ, и слушать их записи в наших группах, в соцсетях, группа по страницам Библии. Ну и я напомню также, что очень популярны и очень любимы нашими слушателями вот эти короткие эфиры, которые идут одну минуту, эти наши, то, что мы называем между собой одноминутками, такие хорошие библейские одноминутки. Это хорошо пересылать друзьям, хорошо пересылать знакомым. Итак, но сегодня мы читаем Священное Писание. Сегодня у нас есть время для того, чтобы поразмышлять вместе. 22-й псалом – один из самых известных псалмов. Но доктор Маги в своих комментариях отметил важную вещь, что тематически этот псалом соседствует с 21-м и 23-м. То есть не просто по, скажем так, по расположению в Библии, а и по темам. 21-й псалом – это призыв, причем этот призыв, который озвучивает слова, которые говорит наш Господь на кресте. Иисус Христос воскликнул эти слова: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» А вот это «Боже мой» звучит на арамейском и на еврейском языках как «Эли, Эли». И люди, мы читаем об этом у евангелистов, слушая это, думали: «Илью зовет». Да, вот на самом деле он звал не Илью, он звал Бога. Но вот эта вот оставленность Иисуса Христа на кресте. А цитирует он при этом псалом Давида. А он, как вы помните, сын Давидов. Он из колена Иудина. Он лев из колена Иудина. Он сын Давидов. И вот 21-й псалом. Я начну читать. Сегодня будем читать в синодальном переводе. Хотя, если мы успеем сегодня дойти до 28-го псалма, я скажу несколько моментов, отмечу несколько моментов, ну, скажем так, отличий синодального перевода от других. И вот начальнику хора при появлении зари, 21-й псалом, мы читаем псалом Давида. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова, вопля моего. То есть я вопию к тебе, да, и ты не слышишь. Я вопию, и ты молчишь. Никакого спасения, никакого избавления ты не посылаешь. А это вот оставленность. Дальше эта тема развивается. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, и ночью им нет мне успокоения. И вот это первая часть псалма, это состояние человека. В данном случае состояние Давида. Но интересно, что Иисус потом тоже будет повторять эти слова. И это не просто по человеческой природе. Это не просто потому, что ему было больно. Это еще и его божественная природа, потому что он на кресте остался наедине с нашими грехами. Наши грехи были буквально возложены на него. И вот первые три стиха – это состояние человека. А дальше, помните, мы с вами говорили о противопоставлении в псалмах и о параллелях в псалмах. Сначала идет одно, потом идет другое. И вот этих после первых трех стихов о человеке дальше – о величии Божьем. Но ты, святой, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши. Уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. То есть вот это Бог, которому звучит вот этот призыв. Это Бог, которому звучит хвала. Дальше опять про человека, состояние Давида. «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». И вы можете здесь вспомнить, как издевались над Спасителем, да, как на него плевали, как его били по щекам. Вот это совершенно очевидная параллель. И дальше, в 8 стихе, мы опять об этом вспоминаем, потому что здесь мы читаем: «Все видящие меня ругаются», или в других переводах «издеваются надо мною, говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Вот в Евангелии мы читаем слова, которые говорили: «Спасал других, пусть себя спасет». И оказывается, что страдания Иисуса Христа, описанные в Евангелии, это исполнение псалмов, открытых Богом, данным Богом через Давидом за тысячу лет до того. И опять этот параллелизм, и опять это противопоставление. Значит, смотрите, состояние человека – тяжелое состояние человека, больно ему, страшно ему. А дальше, но ты, теперь обратите, пожалуйста, внимание на время глагола. Ты извел меня. Значит, это уже не про то, что ты избавлял весь Израиль. Ты извел, вывел лично меня. Ты извел меня из чрева. Вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты Бог мой. И опять-таки мы ничего не знаем о том, чтобы Давида оставила его мать. Естественно, не просто мы ничего не знаем, а было бы кощунством даже предположить, что Мария как-то оставила Иисуса Христа. Очевидно же, что здесь не об этом, а о чем? А помните, мы с вами говорили о том, как важно читать псалмы в их христологическом измерении? Видеть псалмы как относящиеся к Иисусу Христу. Вспомните, как Иисус остался в храме 12-летним ребенком, и как родители, отец и мать, пришли его искать. Он говорит: «Зачем вам было искать меня? Разве вы не знали, что мне должно быть в доме отца моего?» Вот о чем идет речь. И в жизни Давида, и тем более в жизни Иисуса Христа. И здесь нужно говорить очень аккуратно, потому что это параллель, но не полная тождественность. Значит, жизни Давида, его служение Богу, его миссия перед Богом оказалась куда важнее, чем миссия перед родителями. Да, он был младшим сыном. И вообще говоря, младшему сыну надо было бы заботиться, в большей мере заботиться о родителях, о пожилых родителях. Мы часто не обращаем внимания на эту тонкость, а она важна. Но Давид изначально был посвящен, его жизнь была посвящена служению Богу. Вот его преданность, она в этом направлении. Опять-таки, это не значит, что о его родителях никто не позаботился. Нет, конечно, нет. Дом, из которого Давид был, этот дом имел особое положение. Но для Давида служение Богу было, ну, скажем так, его фишкой в жизни. И в еще большей степени. Помните, когда Иисус Христос, например, говорит Марии: «Что мне и тебе, жена, еще не пришло мое время». Это Евангелие от Иоанна, 2 глава. Опять некоторые останавливаются и не могут понять, что же Христос так суров по отношению к ней. Но она не восприняла это как суровость. Она пришла к людям, которые служили на этом пире, и сказала, к организаторам, скажем так, этого пира свадебного, говорит: что скажет он вам, сделайте. Вот если уж она не восприняла это как суровость, и тем более как отвержение, то какое право мы имеем это так воспринимать? Значит, Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы выполнить Божью миссию. Но, выполняя эту миссию, он видел, что значит тяжесть человеческого греха, и он ощутил, что такое богооставленность. Мы продолжаем читать Псалом. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня». Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. А Давид из своего пастушеского прошлого знал, что такое лев, алчущий добычи и рыкающий. Теперь внимание. Вот в прошлом Давида, в пастушеском прошлом Давида, давайте вспомним, давайте сообразим, когда Давид видел льва, на кого лев раскрывал свою пасть? На овечку, конечно. Потому что он не раз, Давид, маленький этот самый пастушок Давид, спасал, буквально вырывал овечку, или хотя бы что-то, что от нее осталось из пасти льва. И Давид об этом говорит, мы с вами об этом уже читали. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание, что, по крайней мере, частично в 21-м псалме Давид чувствует себя овечкой, которую вот-вот съедят. Это важно для нас, для того, чтобы понять 22-й псалом. Но есть Божья защита. И эта Божья защита возобладает. Хотя в тот момент, когда проходит Давид рядом с пастью льва, или, если мы перенесемся немножко позже, 28-й псалом, когда мы проходим через бурю, или когда буря проходит вокруг нас, это уж как, когда получится. Вот в этот момент очень сложно бывает поверить, что ой, да, действительно, все будет круто. Смотрите, надежда тогда, упование тогда прежде всего на Божий характер. Ну и на историю, конечно. Бог уже неоднократно защищал меня, Бог уже неоднократно защищал мой народ, как говорит об этом Давид. Да, значит, никаких показаний внутри самой истории к тому, что все кончится хорошо, нет. Но есть показания в Божьем характере, и есть показания в отношениях, скажем так, в истории отношений между Богом и человеком. Вот это важно. А пока ощущение Давида. Он продолжает говорить об этом очень честно. Он говорит: «Я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск. Растаяло посреди внутренности моей». Да, и здесь многие, кстати, проводят эту параллель. Ощущение на кресте. Я не знаю. Я там в таком смысле на кресте. В таком смысле не был. Предполагаю, что эти комментаторы тоже не были. Но они откуда-то знают. Я не знаю. Но, возможно, и так. «Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой прильпнул к гортани моей». Теперь смотрите. «И ты свел меня к персти смертной». Не оскорбление ли? Не оскорбление ли чувств верующих сказать Богу, что ты свел меня к персти смертной? То есть ты фактически сделал так, что я близок к могиле. И он объясняет, почему это так. 17 стих. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». И вот это вот мы прямо подходим к описанию распятия. «Можно было бы перечесть все кости мои». И дальше, если мы читали сами Евангелие, мы его читали, то мы просто можем вскочить дальше на стуле, потому что мы читаем дальше нечто очень знакомое. Я еще раз прочту 18 стих. «Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Вот вам пророческий псалом. Откуда Давид мог это знать? В богословском плане, можно сказать так, Давид описывает то, что ему говорит сам Бог, то, что ему подсказывает Дух Святой. И Давид, возможно, в какое-то время, в какой-то момент даже считает это описание иносказательным. Возможно, он считает, что пишет образами. Но во времена Иисуса Христа, у креста Христова, эти образы аукнутся совершенно реальными, конкретными событиями. Мы с вами дойдем скоро до пророческих книг, и там будет очень интересно. Потому что пророк пишет такие вещи, которые он не может узнать. У него нет такой возможности. Но он об этом пишет. А вот реализуется смысл написанного пророком уже в будущем, в Иисусе Христе, а, возможно, и даже не в Иисусе Христе, а еще позже, в тысячелетнем царстве, а то и в вечности. 20 стих. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов. Услышав, избавь меня». Вот сам Давид, как пастушок, когда-то спасал овечек из пасти льва. Он же маленький был. Он же ребенок был. И он, Давид, отлично понимал, что всякий раз, когда он спасал овечку из пасти льва, это не от него, это от Бога. Это Бог спасал. А теперь он говорит: «Я в пасти льва. Спаси меня». И тогда, когда ты меня спасешь, читаем 23 стих, «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите его. Все семя Иакова, прославь его. Да благоговеет пред ним все семя Израиля, ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда тот воззвал к нему». Вот это Божий ответ. И, кстати, непонятно, когда это написано. Тут есть два толкования, две интерпретации. Один вариант сказать, что псалом написан, вот последняя часть псалма дописана, когда Бог уже избавил Давида вот от этих врагов. Да, вот то есть он возвращается к написанному. Он говорит, я тут кое-что должен закончить, я тут кое-что должен завершить. Господь меня уже избавил, поэтому я вот это скажу. Другой вариант, другое толкование. Давид пишет заранее, по вере, уповая на то, что Бог его спасет. То есть он пока не избавлен от этих конкретных врагов. Избавления вот в этом конкретном случае пока нет. Но Давид настолько знает Бога, Давид настолько уповает на Бога, что он может сейчас об этом так сказать. И он прославляет Господа, «А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои предбоящимися его. Да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа, ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят». И обратятся к Господу все концы земли. И поклонятся пред тобою все племена язычников. И, кстати, друзья, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это не очевидная вещь. Все народы, все племена – это не исключительность израильского народа. Бог только для Израиля. Нет, это Бог, который избрал Израиль для того, чтобы через израильский народ дойти до всех народов земли. Вот это вот миссионерское содержание. «Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклоняться пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей». Вот такая вот история. Я сейчас не буду дочитывать, я просто скажу еще пару вещей, пару моментов в качестве комментариев к этому. Смотрите, значит, к какому времени вот все это относится? Это про что? Это про какое время? Если мы говорим о времени сегодняшнем, то сегодня далеко не все народы славят Бога. То есть... Помните, я задался вопросом, вот когда написана эта вторая часть псалма? Когда Бог уже избавил? Или это про будущее? Я думаю, что именно про будущее. И знаете почему? Потому что дальше, вот следующая часть псалма, она явно указывает на будущее. Это вопрос веры. Это вопрос именно веры. Пишет нам Алена, когда Дух живет в нас, когда Дух Святой живет в нас, да, Алена Чехова, когда Дух живой, простите, Святой живет в нас, странное утверждение. Дух Святой не ребенок обидчивый, чтобы уходить из нас. Да, это не к сегодняшнему эфиру, это несколько раньше, очевидно, было сказано. Очевидно, Алена, имелось в виду, что когда Дух действует в нас, когда мы позволяем Духу Святому действовать в нас, мы запечатлены от сотворения, простите, запечатлены от момента нашего спасения. Послание к Ефесянам, 1 глава, 13-14 стихи об этом говорят. Дух Святой в нас, Он не оставляет нас. Да, конечно, Алена, вы правы, он не обидчивый ребенок. Но бывают ситуации, когда мы не даем ему действовать. Вот, вот это скорее так. Или, возможно, я просто не помню, какой там был контекст, но, возможно, это еще и про то, что если в нас живет Дух Святой, а если в человеке Дух Святой не живет, значит, он не его. Значит, он не Божий человек, он не спасенный. Вот так. Итак, что у нас еще здесь Наталья пишет? Я правильно понимаю, что прославление и поклонение должно в первую очередь предназначаться Богу. Если именно эти псалмы, как песни или стихи, собраны в Библии, то значит Богу они точно... Простите, я правильно понимаю, что поклонение должно нравиться Богу. Если эти псалмы созданы, собраны в Библии, то Богу они точно нравятся. Так? Тут, я думаю, немножко сложнее. Дух Святой вдохновил всю Библию, и эти псалмы тоже. Я теперь по поводу нравится или не нравится. Да, конечно, Писание угодно Богу. Да, конечно, Писание нравится Богу. Но тут возникает вопрос. Ведь в псалмах есть слова, которые по отношению к Богу можно было бы счесть достаточно суровыми. Вот ты меня оставил. Боже, ты меня оставил. Ну как так? Как мы так можем говорить? Да, кстати, Алена Чехова на это обратила внимание. Если живет или когда живет Дух Святой? Как мы можем так говорить? Как Дух Святой может не жить? Знаете, что нравится Богу в его детях? Честность. Когда мы Богу говорим, когда мы Богу можем говорить, готовы говорить, то, что есть, то, что мы чувствуем, то, что мы испытываем. Но потом, вот при этом, говоря это, мы также готовы сказать Богу, а вот теперь изменяй мое сердце. Может быть, немножко слабая аналогия, но она работает. Значит, вы приходите к врачу, вот вы же... Не будете врачу говорить, знаете, что я вот в этом болею, вот в этом, а вот в этом я вам не признаюсь. Я не знаю, там у меня опухоль есть. Но вот в этом я вам не признаюсь. Там потому что, ну, как-то неприятно, да, что у тебя опухоль там внутри где-то, может быть, еще в каком-нибудь месте. Так, по-человечески говоря, не очень почетном. Нет, вы придете к врачу и скажете, вот у меня вот это. Что дальше делать? Ну, придя к врачу, вы можете сказать, теперь лечите меня. Хороший врач, кстати, скажет, не-не-не. Лечит, исцеляет только Бог. Я могу порекомендовать и какие-то лекарства, и какие-то изменения в вашу жизнь, и какую-то физкультуру и так далее. А лечит, по большому счету, только Бог. Вот так же мы приходим к Богу, и мы открываем Богу то, что есть в нас. Вот, Господи, что сейчас в моем сердце? Работай со мной. Потому что иначе я во всем этом разобраться не смогу. Наталья пишет, читая псалмы, часто удивляешься, откуда Давид, Асаф и сыны Кореевы знали, что я думаю и чувствую. Как они это сделали? Два ответа. Один ответ. Дух Святой, который им показывал, который их вел, который их направлял, который вдохновил это слово, вдохновил Священное Писание. Это одна история. Но это еще не все. Сейчас скажу вещь, которая, может быть, кому-то не понравится. Ну и что ж теперь? Значит, когда я прохожу через какие-то сложные моменты в жизни или через какие-то ощущения, да, чувства, ощущения, у меня может быть представление, то вот так чувствую себя только я. Значит, я настолько одинок, и никто другой ни через что подобное не проходит. Со временем в жизни начинаешь понимать, что это не так. Но вот когда ты подросток, вспомните, как вы были подростком, и как у вас была несчастная любовь, или то, что вам казалось несчастной любовью. Может быть, это была влюбленность. И далеко не такая уж несчастная. Слава Богу, что он вас от этого миловал, от жизни с этим человеком на долгие-долгие годы. Но тогда-то вы это воспринимаете именно как несчастную любовь. И такое ощущение, ну, никто меня не поймет. Или, ну, вот этот меня предал так, или вот это меня предала так, как никого никогда не предавали. Не, ну ты вообще не понимаешь. И никто не понимает, как я себя чувствую. Потом, выйдя из подросткового возраста, начинаешь осознавать, что все это не совсем так. Гаммы чувств бывают очень похожими. И вот псалмопевцы, водимые, ведомые Духом Святым, запечатлели и высказали Богу, и дали нам также инструмент, чтобы высказать Богу то, что чувствуем мы, и то, что чувствуют себя многие самые разные люди. И вот после вот этого псалма, где овечка, которую вот-вот съест лев, и только Бог может освободить из этой пасти, после этого 22-й псалом. И опять тут есть разные взгляды. Доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, считал, и он был не одинок опять-таки в этом, что 22-й псалом написан Давидом уже во взрослом возрасте, даже в пожилом, возможно, возрасте. Он уже смотрит на свою жизнь с позиции определенной. Вот он уже видел эту жизнь. И самое главное, он видел в этой жизни Божию заботу. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Кстати, такое вам маленькое здесь предложение. Когда читаете псалмы, постарайтесь сделать акцент на разных словах. То есть мы часто читаем так: «Господь, пастырь мой». Да? Слышите, пастырь. Вот акцент я делаю на слово «пастырь». И, наверное, это самое правильное прочтение, потому что дальше как раз и будет на протяжении всего псалма идти речь о служении Божьем как пастыря и заботе Божьей обо мне как заботе пастыря. Но ведь это и не единственный акцент. Вы можете сказать: «Господь, пастырь мой, и поэтому я ни в чем не буду нуждаться». И дальше вы будете делать акцент на слова, которые указывают на Бога. Указывают на Бога. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». То есть он мне дает, что есть и что пить. Это все от него. Вот. Это вполне обоснованное прочтение. Не кто-нибудь, а он. Знаете, когда это бывает полезно? Ну, например, у вас какой-нибудь деспот-начальник. И этот начальник вас... Нет, конечно, такого никогда не происходит. Ну, конечно, ни у кого на работе такого не бывает. Но вдруг где-то далеко у кого-то начальник вас унижает. Он говорит вам какие-то вещи, бросает упреки незаслуженные. И, ну, это очень странный начальник, их очень мало, и они все очень-очень далеко. Постоянно показывает вам, что вы ничтожество. Если вдруг, в маловероятном случае, что вы вот, во что у вас именно такой начальник, или сослуживец, или кто угодно. А вы можете сказать: «Господь, пастырь мой». И тогда знаете, что получается? Да что мне до этого начальника? Да какое мне дело до его оценки моей сущности, если Господь пастырь мой? Вот такое вот прочтение. Еще один вариант акцента. Господь пастырь мой. То есть не просто коллектива людей, к которому я только тоже причастен. Но нет, он лично мой пастырь. Только здесь важно не уйти в эксклюзивизм такой. Он мой, но он не только мой. Значит, мама, она моя мама. Но если мы с тобой не брат и сестра, то она не твоя мама, она моя мама. А поскольку мы братья и сестры, Господь пастырь мой, но и твой тоже. Да? И многих других людей тоже. Но акцент на слово «мой». Дальше. «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Стези правды – это либо правильные пути, тогда Господь показывает мне, как мне идти, либо это пути праведности, так тоже можно переводить. Тогда Господь показывает мне, как праведно жить. Но эти вещи, как мы с вами видели в послании к Ефесянам, связаны. Помните, мы читали о жизни во Христе, и вот поступайте по духу, да, поступайте по духу, ходите по духу, и не будете угождать плоти. Значит, жизнь, правильная жизнь и правильное состояние сердца – это связанные вещи. Они неразделимы. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Опять это вот история про льва. То есть даже если я буду проходить через то, что описано в 22-м, в 21-м псалме, я буду уповать на Бога. И, кстати, в Деяниях апостолов мы читаем проповеди Павла и проповеди Петра, и тот и другой акцентирует внимание именно на том, что Иисус прошел через страдания, но Бог воскресил его из мертвых. Псалмы исполнились. Понимаете, какая штука? «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Преисполнена – это значит переисполнена, то есть там больше, чем надо. Она переливается, я могу раздавать другим, я буду щедрым. Именно потому, что эта чаша преисполнена. И когда мы читаем «Ты приготовил мне трапезу ввиду врагов моих», тут опять есть разные толкования. Некоторые делают акцент вот на чисто то, что тут написано, и представляют себе картинку. Вот я сижу и ем, причем у меня богатая трапеза, чаша моя преисполнена, умастил елеем голову мою. То есть я получил благословение. А там напротив сидят враги. Это как мушкетеры, да, которые пируют. Вот. А враги, вот это вот враги рядом. Вот это вот трапеза в виду врагов. Но есть и другие толкования. Например, можно посмотреть на это вот как. Да, я знаю, что есть враги. Я знаю, что эти враги рядом. Но я уповаю на Господа. И Господь даже сейчас, даже в этом положении, даже в бомбоубежище, даже под обстрелами, Он дает мне ощущение и переживание своего присутствия. Вот я уповаю на Него. И дальше. Так благость и милость Твоя сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Значит, теперь смотрите, как шестой стих связан с пятым. Если мы говорим о всех днях жизни, допустим, Давида, то там были очень тяжелые дни. Там были дни, когда он бегал от Саула. Там были дни, когда против него восстал Ионафан. Там были дни, когда он ощущал себя как овечка, которую вот-вот съедят. Значит, в 22-й псалом, и вот конкретно 6 стих, это не про то, что когда я с Богом, тогда у меня не будет испытаний. Или когда я с Богом, тогда у меня не будет проблем. Это про то, что даже в испытаниях, даже в проблемах Господь сопровождает меня. Его благость, Его милость со мной даже в испытаниях, даже во всех проблемах. И если мы с вами говорим о нашей сегодняшней жизни, никто не обещает нам, что Бог избавит нас от проблем и от бури. Однако мы имеем обещание, что Он будет с нами в этой буре. Он пройдет с нами через эти проблемы. Вот какая штука. И об этом нужно помнить. И поскольку у некоторых людей бывает очень серьезное сомнение насчет того, что Бог действительно с нами. Да, вот эта богооставленность... Это про то, что я один, все тонет в фарисействе, да? Я один, а Бог где-то далеко. И Вот если такие мысли начинают одолевать, тогда читаем дальше, 23-й псалом. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже, Иакова». А дальше провозглашение прихода Мессии. «Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. И вы можете себе представить чтение этого псалма в храме и вот эту перекличку, как эхо такое, да? Перекличку хора и голоса. Этот вопрос и ответ, когда все провозглашает Господа. Я хотел еще сегодня прочитать 26-й псалом, не буду, времени нет. Еще 28-й псалом, это псалом бури. Буря, которая там прямо географически видно, как она приходит. Сначала такое облачко, потом она приходит, действительно такая серьезная буря. И она уходит, а Господь остается. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь». Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. В других переводах поклонитесь Господу в праздничной одежде. Так тоже можно переводить. А дальше начинается эта буря. Глас Господень над водами. Бог славы возгремел. Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. Глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Это молния, да, молния, которая идет через лес. А глаз Господа потрясает пустыню. Потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа вырывает с корнем дубы и обнажает леса. И во храме Его все возвещает о Его славе. Сейчас мы вернемся к этому стиху. Я понял, что некоторые из вас напряглись уже. Давайте сначала дочитаем. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Причем тут можно переводить «даст» или «дает». Значит, по поводу дубов, где у нас это, 9 стих, в синодальном переводе нет нас, Алена, чтобы взять сразу параллельный перевод прочитать, поэтому мне придется рассказывать. Значит, в синодальном переводе глаз Господа разрешает от бремени ланей, но Давайте задумаемся, что это значит. А глаз Господа в этом контексте, в этом псалме – это гром. Возгремит вот этим громом, да? Вот. И гром и молнии – это все так сильно, что лани рожают или раньше времени, или вовремя, вот, разрешаются от бремени. Но дело в том, что вот это слово, которое переводится как лани, в еврейском языке есть две буквы, которые очень похожи. Реш и далет. Значит, это слово, в зависимости от того, какая буква там употреблена, может означать лани или дубы. Так вот, во многих рукописях, и, собственно, большинство переводчиков сегодня сходятся на том, что именно так это надо читать, именно так это надо переводить. Это именно дубы. И тогда именно вырывает... Смотрите, разрешает от бремени, то есть вырывает, получается, из ланей, да, вот у бремя, вырывает младенца из утробы ланей. А если это дубы, то фраза гораздо более точная, более понятная. И более того, в контексте она ложится гораздо лучше. То есть гром такой и ветер такой, что дубы, вот эти твердые, крепкие, могучие деревья, вырваны с корнем. И вот поэтому дальше, следующая часть этого 9 стиха, обнажает леса. Вот, скорее всего, именно так. И здесь в тексте это гораздо лучше ложится. Но смысл в любом случае такой. Значит, Бог переворачивает, скажем так, лесоустройство. Или, если хотите, мироустройство. Что понятнее. И доктор Маги в своих комментариях обращает внимание на то, что Давид находится в Иерусалиме, и эта буря проходит через Иерусалим. Давид в какой-то момент видит это облачко, появляющееся, потом погода портится, начинается ветер, буря проносится, она срывает все на своем пути. И Давид оказывается на пути этой самой бури. И потом буря уходит. И в небесах прославление Господа. Доктор Маги рассказывал историю неоднократно в своих программах про... Знаете, как часто любят спрашивать? Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый стих из Библии? Ну, и вот какой-то человек на вопрос, а какой ваш любимый стих из Библии, отвечает, а мой любимый стих из Библии, он часто повторяется, в частности, в книге «Бытие», но и в исторических книгах, в принципе. Это стих, где написано «И было». И тогда собеседники этого человека говорят, как-то странно, какой же это стих «И было». Надо же, чтобы что-то было дальше. А он говорит, не-не-не. Мне нравится вот именно эта часть. И было. Знаете почему? Потому что оно было и прошло. Потому что это было, но больше этого нет. Господь это забрал. Как всегда, псалмы звучат назидательно, величественно, пишет нам Ольга. Я в них вижу и любовь, и страх, и огромную силу Бога. Так сильно Давид чувствовал присутствие Его. Да, друзья, читайте псалмы вслух. Нам писал один слушатель, говорит, пойте псалмы. Ну, если у вас музыкальный слух, да. Но хотя бы читайте. Очень много интересного вы прочитаете. Давид не довольствовался лишь тем, что восхвалял Бога один. Он приглашал всех своих друзей превозносить Божие имя вместе с Ним. Так же поступал и Христос. Когда мы общаемся друг с другом, у нас есть много возможностей рассказывать и напоминать им о великих делах и замыслах Бога. А Он будет записывать наши имена в книгу жизни. Малахия, 3 глава, 16 стих, пишет Александр Чекалин. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты призываешь нас Сам славить Тебя. Включаешь нас в это великое поклонение. Во имя Твое мы молимся. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...